Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 129.
Внешний образ снежного человека неуловим. Еще раз повторюсь. Когда впервые прочитал книгу Поршнева, то твердо уверился в существовании снежного человека. Сейчас у меня сомнения. И сомнения немалые. На первом месте среди причин сомнений ни одной фотографии снежного человека. Есть несколько, но мутные, неубедительные. Да, подобралась большая коллекция снимков следов. Но это косвенное свидетельство. Я понимаю, что редко у кого, кому в 50-е или даже 70-е годы являлся снежный человек, оказывался при себе фотоаппарат. Но в наши-то дни, когда у каждого смартфон, можно сделать снимок. Но нет. Внешний образ снежного человека пока неуловим. Но главное сомнение даже не в отсутствии фотодокумента. Снежные человеки умирают. Почему не находят их останков? Кости, черепа древних пятикантропов и неандертальцев находят. От снежного человека нет. Не исчезает же он после смерти бесследно. И вообще не ясно, хоронят ли эти полуживотные полулюди своих умерших сородичей. Вряд ли хоронят. Но тогда тем более странно, что никаких материальных свидетельств существования человекоподобного существа. В одном из тибетских монастырей хранится кисть вроде как неизвестного человекоподобного существа, но ничего конкретного о ней неизвестно. Удалось добыть с этой кисти несколько волосков и отправить на анализ в научную лабораторию в США. Анализ показал: волос точно не с Homo sapiens, но и затруднились назвать существо, которому он мог принадлежать. Кандидат медицинских наук Эдуард Туманов слышал, что профессор Люсик Аганесовна Барсигянц, авторитет в сфере судмедэкспертизы, рассказывала. Ее попросили исследовать образцы волос, которые геологи привезли из экспедиции, нашли в какой-то пещере. Это были как волосы человека, только значительно толще. Анализ показал: волосы не принадлежат человеку, но и не волосы животного. Профессор Барсигянц говорила, что это волосы снежного человека. Но Барсигянц давно нет в живых. Где образцы волос, неизвестно. Есть сообщение, что находили экскременты или помет снежного человека. Вот это уже серьезное материальное свидетельство. Николай Авдеев, криптозоолог из Челябинска, получил 10 сентября 1989 года сообщение о наблюдении снежного человека рядом с поселком Новогорный, километров 60 от города. Происшедшее событие описал прапорщик учебно-спасательного центра МЧС Юрий Аверкович. До этого он слышал разговоры солдат, что в лесу появилось какое-то странное животное. Особенно пугал его крик, который доносился из чащи с наступлением ночи. Рядовой Галиуллин рассказал: «Я находился в карауле на посту.
как вдруг на одной из полян я увидел волосатого. Он стоял, не двигаясь, возле самой кромки леса. Он смотрел в мою сторону. Я успел его хорошо рассмотреть. Рост его около 2,5 метров. Тело покрыто шерстью. Фигура сутулая, квадратная.
Экспедиция под руководством Авдеева работала близ поселка Новогорный 2 месяца. Исследователи получили вещественные доказательства. Слепки следов снежного человека, образцы экскрементов. Авдеев отправил образцы экскрементов в ветеринарный институт города Троицка. Из института по образцу выдали заключение. Объект имеет схожую с человеком пищеварительную систему. По наличию паразитов в экскрементах удалось определить предполагаемый возраст существа – 3 года. Вывод о схожести пищеварительных систем был выдан на основе химического исследования. В представленном образце присутствовали протеин, клетчатка. Исследовав минеральные компоненты, чтобы понять, чем питался зверь, научные сотрудники, проводившие исследования, пришли к выводу, что по содержащимся минеральным веществам питался он в основном растительной пищей. Из сомнений не вырастает вывод: снежного человека не существует. Уж слишком много встреч с ним. И описание его внешнего облика, анатомических и биологических деталей совпадают до малейших деталей. Так что будем продолжать сомневаться, но не отвергать напрочь.
На Урале его видели.
Поршнев подробно обрисовал предполагаемый ареал обитания снежного человека. Много и подробно описывает Гималаи, Монголию, Тибет, Китай, Юго-Восточную Азию, Северную и Южную Америку, территорию Советского Союза, Памир, Кавказ, Алтай, Дальний Восток, Якутия. Урала в его описании нет, хотя он не исключал вероятность обитания снежного человека в этом регионе. Он пишет: «Небольшая группа сообщений приковывает наше внимание к границе Европы и Азии, Уральскому хребту. Леонтьев и другие корреспонденты информировали нас о давних и устойчивых слухах такого рода, относящихся к Северному Уралу. К Южному Уралу относится утверждение одного корреспондента, что населению давно известны эти волосатые человекоподобные существа, якобы умеющие вскарабкиваться на спину лошадей». Приводит Поршнев свидетельство девушки по фамилии Моисеева из маленького поселка Челябинской области. «В светлую звездную ночь она увидела странное существо, выбежавшее из-под мостика и побежавшее по течению уже подмерзавшего ручья по его изгибам среди прибрежных кустарников, пока не скрылась за горой. Она хорошо его рассмотрела. Рост с подростка, крупная голова с торчащими космами, широкие плечи, узкий таз, сутулый, весь покрыт гладким волосом. Руки, согнутые в локтях и запястьях, болтались в такт бегу. Бежало это существо, часто семеня ногами, как бы на цыпочках, ни разу не оглянулось, не смотрело по сторонам. Общее впечатление, что существо это по строению больше напоминает человека, чем животное, но в нижней части есть что-то нечеловеческое. Энтузиасты поисков снежного человека приводят несколько сообщений о снежном человеке на Урале. Познакомимся с некоторыми.
Дмитрий Дудко, историк из Харькова, сообщил в 1988 году. В той части Березовского района Ханты-Мансийского национального округа, которая примыкает к Уралу, поселился охотник в месте, где, по слухам, водилась нечистая сила. Через некоторое время охотник был найден в избушке мертвым. Все его ребра переломаны, рядом валялось ружье и две гильзы. По заключению экспертизы, охотник стал жертвой медведя. Однако следы когтей на трупе отсутствовали, а уж медведь точно их бы оставил. Да у охотника были сильные собаки, они бы пришли на помощь. Бабенко, старший инженер проектного института Гипрограда. С 1 по 10 января 1969 года мы путешествовали по Северному Уралу. В ночь с 3 на 4 января осуществляли восхождение на гору Денишкин камень. Была лунная ночь, видимость отличная, мороз около 30-35 градусов, ветер очень сильный.
Продолжение через несколько минут.
Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году.
Красное на черном. Красное на черном.
Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость.
Снова в ход летят дороги, день просвет менять. Камча, а мне досталась трасса Е-95.
Опять игра, опять кино, снова выход на бис.
Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.
Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 130.
Энтузиасты поисков снежного человека приводят несколько сообщений о снежном человеке на Урале. Познакомимся с некоторыми. Бабенко, старший инженер проектного института Гипрограда. С 1 по 10 января 1969 года мы путешествовали по Северному Уралу. В ночь с 3 на 4 января осуществляли восхождение на гору Денишкин камень. Была лунная ночь, видимость отличная, мороз около 30-35 градусов, ветер очень сильный. В районе Сорокиных ворот на выветренном насте мы увидели следы босой ноги. Сфотографировать их не удалось, так как была ночь. Мы замерили длину ступни. Это была нога примерно 38 размера. Цепочка следов совпадала с нашим путем. След принадлежал явно двуногому существу. В одном месте, где нужно было встать как будто на высокую ступеньку, именно где я хотел опереться рукой, был след руки. Дальше, к следу ноги примерно 38 размера, присоединился второй, больший, примерно 43-го размера с изогнутой наружу ступней. На слете туристов в Крыму общался с руководителем туристического клуба «Запорожье», и он припомнил, что в районе Денишкина камня 2 года назад тоже видел следы босой ноги. Денишкин камень – известное среди туристов место. Это гора на Северном Урале. Места дикие, тайга непроходимая. Но по теме снежного человека Нас интересует местность в районе перевала Дятлова. Кстати, до Денежкиного камня от него по прямой километров 200. Во время экспедиции «Комсомольской правды» на перевал, участником которой я был, интересовались у местных жителей, слышали ли они о снежном человеке, видели ли его. Почти всегда ответ был положительным. Но описание, как он выглядит, манси называют его менком, скудные. Редко кто его видел вблизи. Манси из Ушмы, Мария Тасманова, столкнулась с ним в девичьей юности. Рассказ ее краток. Я издалека его видела. Мы на санках за дровами ходили. Слышим, кто-то по снегу идет. Оглянулась, он. У него шерсть коричневая. За сосну встал. Высокий. Чуть не до половины сосны. Я испугалась. Исчез сразу. Давно это было. Мне тогда лет 15. Рост впечатляет. В половину сосны. Правда, как-то не догадались уточнить, о какой высоты была сосна. А то получится, что снежный человек чуть ли не до неба. Дмитрий Зиновьев, знаток тех мест. Знакомый манси рассказывал. Поехал в горы оленя стрелять. Видит, кто-то черный вдали стоит. Подъезжает ближе. Волосатый человек, под 2 метра ростом. И манси поехал дальше. Будто медведя увидел, ничего необычного. Начальник Ивдельского аэропорта Сергей Лунев уверяет. Ехал с женой по лесной дороге и видел снежного человека. Рост около 3 метров. Многие рассказчики не видели снежного человека, но его присутствие ощущали по неожиданно возникающему страху. Виктор Бондарев, директор турбазы «Визжай», первое, что сказал: «Чувствуешь страх, чувствуешь, надо уходить отсюда». Однажды плыл по реке, забыл сумку, вернулся за ней. Иду, а кто-то сверху бросает в меня камни. Собака хвост поджала. У моих друзей в 2006 году вообще удивительная история была. Они сплавлялись с семьями. Парня, ему 20 лет, студент, кто-то тащил за ноги из палатки. Он отбивался и кричал. Палатка была разорвана. Они вернулись испуганные до смерти. А накануне они вели себя шумно. Вот он и напугал их. Больше друзья сюда не ездят. Игорь Воронков создал базу отдыха неподалеку от поселка Манси, Ушма. Знает окружающие места, как свои 5 пальцев. Говорит, иногда чувствуешь, кто-то на тебя смотрит, а глянешься – никого. Страха не возникает, но ощущения не из приятных. Владимир Кузнецов, геолог, исходил Ивдельский район вдоль и поперек в 60-е и 70-е годы. Вспоминает о пережитом. Молодые были, ничего не боялись. Поодиночке в тайгу ходили. На перевале Дятлова были с геомагнитной разведкой. И у всех возникало плохое ощущение. Появляется страх. Ощущение, будто на тебя кто-то смотрит. Тишина. Ни птиц, ни зверья. В долине лозьвы, глухари, дичь, медведи. А там ничего и никого нет. Однажды работал с бывшими заключенными. Их забрасывали в район перевала для прокладки шурфов. Мужики, которые не по одному десятку лет проработали в тайге, видели всякое. Иногда смерти смотрели в лицо. Приезжаю, они сидят на нарах. Месяц бездельничали. Ни одного шурфа не выкопали. Вообще не выходили из избушки. Я был поражен. Спрашиваю, в чем дело? Сказали, что боятся. Те же ощущения, что были и у нас. Страх. Дикий, непонятный страх. Я был на перевале. Даже намека на страх не возникало. И мои друзья по экспедиции страха не испытывали. И никаких признаков снежного человека не обнаружили.
Разбираем ситуацию, анализируем версию.
Теперь мы теоретически готовы к анализу версии событий на перевале, которую предлагает криптозоолог Николай Акоев. Повторю слова геолога Кузнецова. Ощущение страха. Страх охватывает дикий, непонятный страх, но при этом в зоне видимости никаких живых экземпляров. А если его, то есть снежного человека, видишь, да ночью, надо отметить, зафиксировано, что снежный человек, скажем так, самец, проявляет интерес к женщинам. Приведу несколько историй. Марина Попович, знаменитая летчица, была участником научной экспедиции 1982 года на Памир. В экспедицию она взяла свою 15-летнюю дочь Оксану. Ночевали в палатке. Рассказ Попович. Ночью 13 августа проснулась неожиданно. Кто-то трогал меня за щеку. Я оцепенела от ужаса. Тут закричала дочь. Спальный мешок, в котором лежала Оксана, медленно выползал из палатки. Слышался треск гравия. Хватаю дочь за плечи, что было сил, тяну на себя и тоже кричу диким голосом. В лагере поднимается переполох. Дочь рассказала, что ее разбудило прикосновение чего-то мягкого к ногам. Остаток ночи мы все не сомкнули глаз. Утром осмотрели следовую полосу вокруг палаточного лагеря. На вскопанной земле виднелся огромный след босой ноги. В тот же день мы с Оксаной вернулись в Москву. Прикосновение чего-то мягкого – это из многих рассказов женщин. Наталья Варсегова, корреспондент «Комсомольской правды», была в командировке на Северном Урале. Был момент, осталась одна в палатке. Задремала и чувствует, что-то мягкое лапает ее. Испуг. Открыла глаза – никого. Зинаида Васильевна Рахтымова жила в селе Овгород Ханты-Мансийского национального округа. Национальность – ханты. Запись сделана в 1980 году. Мне было 11 лет. Жили мы у самого леса. Мы с братиком спали. Помню, я уже заснула, и вдруг слышу, кто-то ходит около дверей. Потом дверь открывается. Ну, думаю, мать пришла. Дело было зимой, мать приходила поздно. Уже совсем темно было. Слышу тяжелые шаги. И вдруг чувствую, кто-то схватил меня крепко за ноги. Схватило что-то мохнатое, мягкое. Но ничего не вижу, совсем темно. Хочу закричать, а комок к горлу подступил. Не могу крикнуть. А меня уже тащат по полу. Через всю комнату протащили. Наконец я ухватилась рукой за перегородку и, помню, даже закричала. Или захрипела, не могу кричать. Чувствую, меня отпустили сразу. Никого не увидела. Как хлопнула входная дверь, тоже не слышала. Наутро глянула в зеркало, а у меня вся спина в ссадинах. Мою мать в детстве тоже вытаскивали, как и меня из чума, она рассказывала.
Покупайте книгу Николая Андреева «Тайна перевала Дятлова» во всех книжных магазинах страны или закажите на сайте shop.kp.ru. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году.
«Комсомольская правда». Радиопоколение «Мумий-тролля».